Допрос Вассермана.
Депутат Госдумы, публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман в студии «Радио Спутник». Напомню, телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-3311. Анатолий Александрович, вот в завершение предыдущей темы все-таки я еще один вопрос слушателя, с вашего позволения, озвучу. Хотел бы я знать, есть ли у наших спецслужб подразделения по аналогии со спецслужбами Израиля, которые ищут военных преступников по тяжким преступлениям без срока давности, в нашем случае тех, кто издевался и убивал наших пленных. Это я вот цитирую слушателя. Что могли бы ответить?
Ну, естественно, я не располагаю никакими секретными сведениями, но похоже, что такой специализированной структуры у нас нет. Но похоже также, что если лица, находящиеся за рубежом по другим поводам, случайно обнаруживают какого-нибудь преступника, то есть кому привести приговор в исполнение.
Значит, вот о чем пишут китайские СМИ, о том, что Запад обманул украинских беженцев, это я на агентство ссылаюсь, прибывших в страны Евросоюза и Великобритании. В общем, им тяжело и в Польше, и в Румынии, и в Германии. Обещали одно, в результате получили беженцы другое. Но, с другой стороны, ведь это 3,8 миллиона переселенцев, да, вынужденных. Это огромное количество людей, даже распределенных на несколько стран. Я так понимаю, что основное их число находится в Польше. В общем, наверное, взять вот так по щелчку и предоставить им все, что угодно, это тоже невозможно, да, откуда взять эти все ресурсы. Вот как вы считаете? Ну, и там разные, конечно, есть разная информация о том, что какие-то конфликтные ситуации возникают, в частности, в Польше, да, естественно, не все поляки рады такому наплыву людей, и те люди, которые приехали с территории Украины, где идут боевые действия, они тоже, конечно, в каком-то стрессовом состоянии находятся. Вот как из этого всего выходить, да, и каким образом возвращаться им домой в результате? Все равно же придется назад ехать.
Ну, во-первых, многие из них надеются, что ехать назад не придется, что боевые действия дадут им возможность закрепиться на новом месте, легализоваться. Не забывайте, что на Украине много лет работает реклама того, что на Западе медом намазано. Так что это, кстати, видно из того, как, собственно, эти люди себя ведут на новых местах. Многие из них действительно считают, что им все обязаны. И это как раз следствие рекламы. Помните, Порошенко считал одной из своих главных заслуг безвизовый выезд в Европейский Союз.
Кстати, он же появился, насколько я помню.
Да. Так вот, эта реклама безвизового выезда работает только в сочетании с рекламой молочных рек и кисельных берегов Европейского Союза. Естественно, люди сейчас разочарованы, но они разочарованы даже не самим по себе столкновением с реальностью, а тем, как оглушительно лопнули их представления. Ну и еще замечу, что в мирное время в Российскую Федерацию ехало, в общем, не меньше граждан Украины, чем на Запад. И даже сейчас люди из зоны боевых действий охотней выезжают в Российскую Федерацию. И именно поэтому киевские террористы закрывают гуманитарные коридоры, простреливают их. А недавно одна из руководительниц этого террора, вице-премьер по делам временно оккупированных, как они говорят, то есть уже освобожденных от Киева территорий, Верещак заявила, что Красный Крест, обеспечивая помощь беженцам на территории Российской Федерации, тем самым соучаствует в преступлении. Так что я не вижу других способов остановить поток беженцев на Запад, кроме ликвидации террористической группировки «Украина».
Давайте об экономике российской тоже поговорим. Нельзя стороной обходить. Все-таки санкций введено очень много. Такого не было. Беспрецедентное количество. Ну, можно, конечно, сказать, что они пойдут только во благо и на укрепление. Но все-таки можно какой-то более осторожной позиции придерживаться. Но вот Михаил Мишустин, премьер, заявил о том, что в связи с вот этой санкционной политикой, которая в отношении России проводится, будут поддерживать промышленные предприятия. Ну, например, программа льготного кредитования будет, на нее выделено 40 миллиардов рублей, в частности, 6,5 миллиардов рублей на льготный лизинг в машиностроении будет выделено, ну и другие всякие меры будут предприниматься. Но все-таки скажите, пожалуйста, достаточно ли это деньги, да, потому что, ну, 40 миллиардов звучит достаточно внушительно, но если мы, так сказать, еще раз уточним, что речь идет о промышленных предприятиях, бюджеты которых измеряются там совершенно другими суммами, да, вот эти меры, может быть, это первые только меры, последуют другие, и все это, конечно, происходит на фоне того, что продолжают уходить западные компании, там вот какая-то уходит компания, которая цементными заводами управляла и владела сразу несколькими в разных регионах, ну и так далее, список этот расширяется, кто-то хотел вроде бы вернуться, вот, обе, да, выяснил, что нет, все-таки они не вернутся в ближайшие две недели, а пока для них так вопрос не стоит о возвращении. В общем, давайте попробуем все-таки обрисовать, какими должны быть контрсанкции, как должна поддерживаться в нынешних условиях российская экономика. Это вопрос важный для десятков миллионов, да вообще для всей страны.
Ну, что касается предлагаемой правительством поддержки, то все-таки большую часть своего развития предприятия обеспечивают за счет собственных доходов или за счет банковских кредитов. И правительственная поддержка, она только возмещает, по сути, курсовую разницу между тем, что планировалось выделять на развитие ранее и тем, что потребуется сейчас. В любом случае, главный источник развития хозяйства – это доходы самого хозяйства. Воспользоваться хоть дотациями, хоть кредитами можно лишь на краткое время, потому что в конечном счете и кредиты, и дотации берутся из тех же доходов хозяйства.
Знаете, как, извините, да, как в поговорке, да, занимаешь чужое на время, отдаешь свое навсегда.
Да, ну, такая, конкретно расхожая, да, это сказал Михаил Аркадьевич Шейнкман, более известный как поэт Михаил Светлов.
Да-да.
Но в любом случае сейчас перед нашими собственными производствами открываются колоссальные новые возможности, обеспеченные как раз уходом с рынка части зарубежных компаний. Ну, хорошо, вот, скажем, уходит компания, управлявшая несколькими цементными заводами. Что это значит? Что цементные печи кто-то рискнет остановить? Нет, это только значит, что весь управленческий персонал наш, отечественный, останется, но над ним не будет верхнего слоя управленцев, предписывающего грубо говоря, цемент каких марок какому потребителю поставлять.
А не заберут ли с собой технологии, не будут ли разрушены логистические цепочки, продлятся ли поставки необходимых для производства комплектующих с того же самого Запада, да? Вот эти все вопросы тоже
мне
важны.
Насколько мне известно, уж что-что, а цементные печи мы производим сами совершенно незапамятных времен и всеми комплектующими обеспечиваем их сами. Если кто-то попытается порвать логистические цепочки, ну, это значит только то, что наши управленцы, занимающиеся этими цепочками, будут стыковаться напрямую, а не через какой-нибудь Париж или Гонконг. Кстати, насчет Гонконга. Помнится, недавно поднялся изрядный скандал в связи с тем, что якобы Аэрофлоту прекратили продавать какие-то там запчасти. Вот. Ну, а буквально на следующий день выяснилось, что их не прекратили продавать, что вот тот деятель, который это заявил, выстроил систему оплаты запчастей через какую-то фирмочку в Гонконге, где кто-то из его деловых партнеров был совладельцем. Ну и поскольку платежи через Гонконг шли в долларах, то они остановились. Вот. Немедленно после этого были налажены платежи тем же китайским поставщикам напрямую в рублях и юанях. Ну а что стало с этим сотрудником Аэрофлота? Я как-то потерял его из виду, но думаю, что те деньги, что он уже успел заработать на этой схеме, у него вряд ли конфисковали.
Вот смотрите, Джастин Трюдо, премьер канадский, заявляет, что на жителях его страны отразятся санкции, вводимые в отношении России. Кстати говоря, в Европе аналогичные заявления от европейских политиков звучали, но с другой стороны бытует точка зрения, что вот европейцы готовы потерпеть и платить дороже за товары, продукты, топливо, отопление своих домов, дабы вот остановить Россию и не позволить ей вести свои действия. А на ваш взгляд, но простые жители действительно принципиально сейчас настроены в Европе, вообще на Западе, ну, в данном случае про Канаду идет речь, или же это такой временный эмоциональный всплеск у них был, что мы готовы оплатить из своего кармана, собственно говоря, все эти антироссийские санкции, и этот всплеск закончится. Или же вот они непримиримую позицию заняли.
А кто из этих простых граждан такое говорил?
Но это говорят, политологи и политики. Политологи и политики, да. Которые как бы прислушиваются к общественному мнению.
С незапамятных времен, я не помню, кто первым сказал, каждому из нас достанет душевных сил, чтобы бестрепетно перенести несчастье другого. Да, я не сомневаюсь, что эти политологи и политики готовы жертвовать интересами своих избирателей просто потому, что любого, кто выскажет иное мнение, вычеркнут из публичного пространства. Та самая культура отмены очень хорошо развита на Западе. Поэтому можно заявлять сколь угодно бесчеловечные тезисы, исходя из того, что все равно изберут либо этих деятелей, либо других точно таких же. Потому что нормальным людям доступа в политическое пространство не дают. Но насколько это сработает, насколько можно дальше закручивать экономические гайки, толком никто не знает. Ведь, по сути, даже пандемия коронавируса не обернулась такими экономическими последствиями, какими сейчас обернется попытка бойкота Российской Федерации.
Давайте паузу сделаем небольшую.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и Media Metrics. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина, захватит для нас роботы. Услышимся на спутнике.
Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp +7 968 766 33 11. Пишите и туда, и звоните в прямой эфир, если есть желание, если есть что спросить. Заявление есть из Польши о том, что откажется эта страна от импорта угля из России. Ну, в общем, правила некие предложены. Они, видимо, еще там будут как-то прорабатываться. Это не прям завтра произойдет, понятно. Но, тем не менее, вот вектор этот очевиден. Ну, во всяком случае, заявлен официальным лицом. И в этой связи хотелось бы спросить вас. Все-таки насколько такая отчетливая перспектива, в общем, сокращения, по крайней мере, в энергобалансе Европы вот российской доли, что называется, да, потому что и в Германии там заявляют, и уголь, и газ, и нефть, и уже сокращение, кстати, поставок нефти достаточно серьезное случилось, а угля, по-моему, в Европу чуть ли не половину поставляет Россия.
Ну, я могу только поздравить польских и германских шахтеров, что они нашли повод выкарабкаться из-под давления зеленого лобби. У нашего угля потребителей и без них хватит, не говоря уже ни о чем. Впрочем, у нас есть достаточно мест, где электростанции на угле могут работать, никому особо не мешая. В целом, энергобаланс Европы меняется в сторону понижения, поскольку, ну вот, если по части угля собственные ресурсы Европы достаточно велики, то по части нефти и газа катастрофически малы. И главное, даже на нефтяном рынке нас довольно трудно заменить, а на газовом вовсе невозможно, ну, по крайней мере, в ближайшие лет 10.
Лет 10. У нас звонок, давайте послушаем.
Да.
Здравствуйте, товарищи ведущие. Хотелось бы узнать, вот президент Сербии предлагает свои посреднические услуги в урегулировании проблем между Украиной и Россией. Как вы думаете, пойдет ли это на пользу? И может ли Сербия помочь в энергоснабжении Европы? Например, если при посредничестве Сербии договориться о транзите газа в Сербию, а потом уже в остальные страны Евросоюза.
А вас как зовут?
Сергей из города Москвы.
Сергей, спасибо. Ну что ж, Анатолий Александрович, давайте о Сербии, о роли Сербии.
Понятно, что газ никто не будет качать по зигзагообразным маршрутам, но вот взять на себя конверсию евро в рубли Сербия, очевидно, сможет. Что же касается посредничества между Украиной и Российской Федерацией, учитывая, что в обеих этих республиках доля русских примерно одинаковая, по опросу службы Гэллоп за 2008 год, 5/6, я думаю, что справимся как-то и без посредничества. В конце концов, в Сербии картина примерно так же. православные сербы, католики, хорваты и мусульмане-башняки – это фактически один народ, не отличающийся ничем, кроме вероисповедания. И судя по тому, что внутри Югославии эти народы так и не смогли мирно сосуществовать, я не уверен, что посредничество Сербии между двумя русскими республиками окажется эффективным.
Вот насчет энергоресурсов все-таки, да, уж извините, что мы о Сербии так коротко высказались, но емко, что называется. Тут в Лондоне заявили, что вообще пора отказываться от энергозависимости внешней, да, там, от России или от кого бы то ни было, и разрабатывать собственные месторождения у тех, у кого они есть. Ну, собственно, они у многих есть, и в Германии газ есть, и в Норвегии, и много где. Вот этот тренд станет ли реальным, ну, превратится ли в реальные действия? Или
насколько мне известно...
Или это политическое заявление просто?
Насколько мне известно, месторождения нефти и газа у берегов Шотландии уже фактически исчерпаны. И ту самую эталонную смесь Brent уже давно не делают из нефти тех пяти месторождений, первые буквы названий которых образуют это сокращение, нет, просто подобрали рецепт нефти из других месторождений с примерно теми же качествами. Нидерланды оказались вынуждены прекратить разработку газового месторождения Гронинген, поскольку там начались землетрясения. В Норвегии уже давным-давно вышло на пик добычи, и там спад ожидается лет через 10. Конечно, я не исключаю, что будут найдены новые месторождения, но пока на это можно надеяться, но никак нельзя рассчитывать.
Вот про Японию нельзя не сказать. Она вслед за Соединенными Штатами и Европой в Россию запрещает экспорт банкнот, в частности. Да, мы знаем, что в Россию уже нельзя отправить ни доллара, ни евро. Ну и помимо этого и про золотые монеты идет речь, и про слитки, и предметы роскоши тоже обсуждались. Да, с 5 апреля такой запрет будет введен. Ну, собственно говоря, вы знаете, в связи с вот этой новостью есть у нас комментарий слушателя. Можно купить товары через офшор или прокладку, а контрафакт – это подвал где-нибудь в Химках. Вот скажите, пожалуйста, насколько велик риск того, что контрафакт всевозможный распустит крылья опять, и вот эти схемы, да, офшоры, там какие-то ясно. Юридические лица, ну, да, будут ли они как грибы из-под дождя?
С контрафактом бороться надо, но, скажем, параллельный ввоз у нас уже вновь легализован.
Это вот буквально накануне обсуждалось.
Да, под давлением многих крупных фирм запретили ввозить брендовый товар иначе, как с согласия самого бренда. Но учитывая, что примерно 9/10 брендовых товаров делаются на китайских фабриках, сейчас их можно будет ввозить напрямую из Китая, а не через Италию или Германию.
Вот, да, Анатолий Александрович, дело в том, что цена на многие позиции выросла многократно. Ну, что греха таить. Самый такой яркий пример – это бумага, да. Ну, нету отбеливателя в России своего, и поэтому та бумага, которая даже на территории России производится, многократно выросла в цене. Это касается и моторных масел, много чего другого. И даже если они будут поставляться там из Китая или через Китай, все равно цена будет повыше, да, при учете колебания курса валюты. Вот в этой связи все-таки мне кажется, что контрафакт может расцвести. Вот какие-то системные меры упреждающие должны быть? Потому что это же плохая
насколько
продукция.
Насколько мне известно.
И, может быть, вредная продукция.
Насколько мне известно, в законодательстве Российской Федерации уже предусмотрено достаточно мер борьбы с контрафактом. Тут ничего придумывать не надо. А вот ввоз, допустим, тех же смазочных масел напрямую от производителя, а не через брендовую контору, он как раз снижает цену.
Угу. Ну и, в общем, я так понимаю, что все-таки ожидать каких-то дополнительных мер просто смысла нету, да, я так понимаю?
Ну, то есть все работает. Пока воспользуемся тем, что есть, а дальше по мере накопления опыта определим, что надо дорабатывать. Как в классическом анекдоте, при сборке доработать напильником по месту.
И вот буквально полминутки осталось. Вот по вашей экспертной оценке, когда удастся заместить недостающие продукты, товары, ну, скажем, китайскими аналогами в жизненно важных
китайскими
сферах?
Китайскими месяца за два. А вот собственное производство где-то года за три. Покроем весь спектр необходимого.
Но для этого есть задел, да, потому что все-таки есть. Импортозамещение, оно шло, но кое-где, в общем, в недостаточном объеме. Спасибо большое. У нас в гостях был депутат Госдумы, публицист, участник и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.